Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Владимир Кириллович Шохин. Здравствуйте, дорогой Владимир Кириллович!
Здравствуйте!
На всякий случай повторю, что у нас в программе пять основных частей: вера, надежда, терпение, прощение, любовь. Вокруг этих тем я буду стараться выстраивать нашу беседу. Но пока мы не перешли к первой теме — вера, вопрос, который я всегда задаю, единственный вопрос вот в нашем небольшом прологе, звучит он сейчас так. Как сегодня, здесь и сейчас вы ответите на вопрос, кто вы?
Владимир Шохин, доктор философских наук, профессор, специалист в области истории индийской философии, истории теории философской компаративистики, онтологии, этики, аксиологии, философии религии, философской теологии, заведующий сектором философии и религии Института философии Российской академии наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, почетный доктор Санкт-Петербургской духовной академии.
Ну, мне несложно будет ответить. Ну, я себя мыслю как историк философии, индийской, европейской, сравнительной, вот, который с определенного времени тоже начал уже что-то придумывать. Это примерно как человек, который занимался историей литературы, и вдруг он сообразил, а что же я все...
Сам-то не пишу.
Да. Вот, или литературной критикой. Вот, но что касается моих теологических компетенций, то прежде всего меня больше всего беспокоит вопрос о компетенциях разума в христианской религии, о ее границах. Ну, а также в последнее время такая область, как теология религии, а именно фактически это теология межрелигиозных отношений и корреляций. Ну вот, поскольку я себя мыслю в основном в пространстве писания порождения текстов, то, наверное, вопрос о том, кем я себя ощущаю, будет, чем я занимаюсь.
А если чуть-чуть вот такой ракурс предложить? Я недавно слушал кого-то из наших священников. Он там по случаю, что называется, сказал, что по большому счету вопрос «кто вы?» – это вопрос, который прозвучит на страшном суде. Ну вот что ты приносишь Богу вот в этой предельной ситуации? Вот если так на это посмотреть, ответ ваш останется прежним или здесь возможны варианты какие-то?
Ой, ну, насчет страшного суда нам, конечно, очень трудно говорить. Ну, наверное, я так думаю, что то, что должно быть после нашей телесной жизни, все-таки будет каким-то продолжением того, что мы сделаем здесь. Трудно себе представить, чтобы можно было писать статьи, выступать с докладами. Вот у одного из моих самых любимых писателей, Клайва Льюиса, есть образ одного такого ученого человека, который попал, по-моему, в рай, но ему там стало скучно. Вот он встретился со Спасителем и сказал ему: «Ой, говорит, ну как же ты меня отвлекаешь, я вот готовлюсь к очередному докладу. У нас тут очень такая интересная тема». Вот, но я не знаю, я думаю, что какие-то, в общем-то, семена которые засеиваются в этой жизни, они как-то, наверное, реализуются. Но это отдельный вопрос. Вот здесь очень много евангельских притч, таких, в общем-то говоря, мягко говоря, настораживающих. Ну что ж, тут остается только надежда, конечно, какая-то.
А скажите, пожалуйста, а вот тот факт, что, насколько я понимаю, во многих, если не в большинстве европейских языков, этот самый страшный суд назван последним, и только у нас он страшный.
The last judgment.
Да, это как-то вот имеет какое-то измерение глубокое, не знаю, культурное, философское, религиозное, или не нужно здесь выискивать каких-то глубинных характеристик, как вам кажется?
Ну, вы знаете, русский язык, он имеет некоторые уникальные черты, чего нет в других языках. Ну, возьму гораздо более, так сказать, профанные случаи. Ну, например, только в русском языке морфологически различаются понятия «добро» и «благо». Потому что от добра множественного числа не образуешь,
да.
А благо как раз надо понимать во множественном числе, потому что оно не одно. Или понятие «ценность». В западных языках оно полностью совпадает лексически с понятием «стоимость». Value,
да.
Верт. Валюар. У нас же это другое дело. Это как раз нечто противоположное стоимости. Это нечто уникальное. Это сокровище души. Это драгоценность. Это только мое.
Угу.
Тогда как стоимость – это рынок. Это всеобщее. Ну вот, относительно страшного суда и последнего суда. Ну,
я прошу прощения, слово «последний»-то у нас есть.
Вот.
Но называем мы, в общем-то, страшным.
Относительно страшного, ну да. Ну, наверное, вообще-то говоря, тут вопрос, наверное, о соотношении славянского языка и русского. Ну да, я думаю, что есть тут, конечно, какое-то различие в акцентах, безусловно. Но, вы знаете, я думаю так, что то, что в западных языках последний суд, это все-таки немножечко отражает их юридическое сознание. Вот уже все.
Да.
Вердикт, и куда дальше деваться.
Угу.
Вот предыдущие апелляции уже невозможны.
Угу.
Там вообще мышление, оно юридическое, это поразительная вещь. Отдельная совершенно тема и в философии, и в богословии, не только в праве. Вот. Но у нас, да, у нас понятие страха Божьего, оно очень такое широкое. Оно очень широкое, оно очень значимое.
Сложнейшая, как мне представляется, методологическая проблема определения религии.
Я бы сказал, что религиозный опыт – это религиозное переживание. Это взрослая вера, она для нас все-таки не нечто данное, но еще все-таки заданное до сих пор.
Я вот с чего хотел бы начать. У Пьера Адо, известного антиковеда, есть размышления о разнице между пониманием философии в античности, он пишет, примерно начиная с Сократа, и, как он говорит, современным университетским. И, в общем, если я его верно понял, он говорит, что философия есть образ жизни и образ мысли. При этом они соотносятся по Адо не как теория и практика, а вот именно образ жизни требует осмысления, то есть дискурса. И образ жизни порождает образ мысли. Так я его понял. Это вот в античности. Современная университетская философия, говорит Адо, это нечто...
Что наоборот.
И, да. Вот, во-первых, что вы по этому поводу думаете, а во-вторых... Возможно ли сегодня быть философом в античном смысле этого слова, когда твой образ жизни потребует и породит некий образ мысли?
Угу.
И при этом преподавать в университете?
Угу. Ну, относительно образа жизни и образа мысли, вы знаете, история философии, она имеет право на свои стереотипы. Вот возьму пример гораздо более мне известный, как очень долгое время противопоставлялась индийская философия, западная философия, что задача индийской философии – это не познание ради познания, а ради освобождения, ради реализации конечного блага, поэтому им, так сказать, не договориться, поэтому тут, несмотря на внешние сходства, коренные различия, да ничего подобного. У них это все находилось в разных, так сказать, помещениях ментальных, и самозабвенное теоретизирование, причем такого аналитического типа, причем такого дискуссионного типа, когда, в общем-то говоря, какие-либо положения выстраивались как опровержение альтернативных положений, и не только с актуальными оппонентами, но и даже с потенциальными. Вот, игровой момент, уж настолько мысли ради мысли. Ну и в то же время были какие-то вот такие духовно-практические интересы. Я думаю, что то же самое применимо и к античности. Я понимаю, что он, Адо, прежде всего, у него образ мысли Платона, а именно, что философия – это искусство, как правильно умереть, построить жизнь. Но в то же время сам Платон увлекался, в общем-то говоря, вот этими интеллектуальными играми, взять хотя бы Парменид, взять основные сократические диалоги, где действительно по выражению Сергея Сергеевича Аверинцева надо прежде всего раздразнить понятия, после этого устроить охоту на него, потом победить, поймать и так далее. Все это разные отсеки, они не пересекаются. Вот в отношении к теологии я бы мог бы примерно так сказать, потому что действительно вот современная теология, ну вот аналитическая, я знаю, лучше, чем так называемая континентальная. Но там это тоже область вот так вот рациональной игры, скорее. Чего раньше не было. Тут очень большие связи, в общем-то говоря, и со схоластикой, потому что были вот такие пазлы еще из у блаженного Августина. Он полемизировал с теми, кто задавал такие вопросы, если Бог всемогущ, то не может ли он сделать бывшее небывшим? Я, кстати говоря, думаю, что это вопрос такой манихейский. Вот, потому что они оспаривали всемогущество Бога, у них были ограничители, там, они были дуалистами. Или как у Фомы Аквинского, там «Сома против язычников». Вот вопрос, значит, о границах божественного знания и так далее. Но, тем не менее, там все-таки к духовной практике было больше отношения. Сейчас это вполне, например, академическая область, но такая же, как, я не знаю, там теория аргументации, философия науки и так далее. Вот, вот я думаю, вот таким вот образом.
Вы упомянули вот индийскую мысль, и если я правильно понимаю, поправьте меня, если это не вполне корректно прозвучит, ведь вопрос даже более остро ставился, является ли то, что появилось, как Ясперс назвал, в осевое время, да, в Китае, Индии и Греции, является ли это, можно ли все это назвать философскими традициями, не связанными друг с другом, да, или все-таки философия... Это вот там от мифа к логосу, да, то, что у греков случилось, а вот в Индии и Китае это, в общем, не совсем философия в европейском смысле. Вроде бы как этот спор завершен, и сегодня мы говорим, что вот у нас есть три философских традиции, независимо друг от друга возникших, и других нет. Или это картина сложнее?
Угу. Прежде всего, опять-таки, все имеют право на мифотворчество. Сама идея, что рождение философии – это переход от мифа к логосу.
Да, я понимаю, да.
Вот дело-то в том, что миф-то был везде, а вот логос-то не везде. Вот, но я думаю, что но философия, вообще-то говоря, едина. Другое дело, условия, в которых она развивается, они очень различные. Вот, собственно говоря, в Китае вот была школа имен, когда обсуждалась такая вполне софистическая проблема, как является белая лошадь. Лошадью там тоже были дискуссии, связанные с определением понятий, те же поздние маисты. Но там, при Цзиньшихуанде, там был наложен запрет на дискуссии. Философия не может, у нее природа такая, что она не может развиваться вне дискуссии. В Индии она вообще вошла, эта дискуссия, в плоть и кровь до такой степени, что они не создавали других текстов. Там каждый текст начинается с тезиса, и тут же вступает в действие фигура оппонента, и с ним ведется дискуссия. В Греции такого все-таки не было. Там истина, она обосновывалась через, скорее, доказательства своей точки зрения, а не, как в Индии, через опровержение всех альтернативных точек зрения. Вот, в общем, ну, современным языком больше через верификацию, чем через фальсификацию. Вот, и Китаю действительно не повезло, но зато, в общем-то говоря, с ханьского периода там появляется буддийская литература, она переводится. Вот, другое дело, конечно, проблемы, связанные с различиями между санскритом и китайским языком, но, тем не менее, вот как-то она развивалась таким образом через переводческую деятельность, насколько я знаю. Ну, а что это три основных автохтонных философских региона? Ну, конечно.
А если философия едина, как вы сказали, значит ли это, что а наука тоже едина или не значит? Потому что все-таки как-то мы привычно говорим о науке, о современной науке, по крайней мере. Я понимаю, что тоже вопрос определения, и тогда вопрос возникновения. Все-таки как о феномене европейском. И, собственно, та наука, которая сегодня изучается в том же Китае, в той же Индии, это все равно наука, ну, сильно упрощая, да, возникшая, когда там Ньютон создает первую физическую картину мира на языке математики, да, и соединяет вот эти два инструмента в античности греческой несоединимые, физика и математика, а вот рождение современной науки — это, да, условно говоря, Ньютон, и дальше это распространяется по миру.
Ну да, ну, в общем-то, и в неевропейских регионах наука едина вследствие единой образовательной все-таки системы. Она все-таки европейская. Вот. Тут просто с этим ничего не поделаешь. Ну, если говорить о своеобразии, ну вот, если брать пример, опять-таки, с традиционной Индии, которая мне гораздо ближе, то там тоже, вот вы знаете, европейская наука, особенно начиная с нового времени, она все-таки ориентирована на практические результаты. Знание – сила. Наука – это то, что дает возможность получить новое знание. Новое знание, оно нужно для того, чтобы применить для практики. Вот, для того, чтобы что-то улучшить или там, я не знаю, исправить и так далее. Но в Индии тоже было множество дисциплин, они назывались видья, это знания. Вот. Но они носили, в общем-то, какой-то более формальный эстетический характер. Для них имело самодавляющее значение, вот, классификация, определение, опять-таки полемика. Вот такие-то авторитеты считают тот-то, мы считаем тот-то. Причем это совершенно не важно, какая область ритуаловедение, астрономия, извините меня, эротология и так далее. Там главное вот эти вот формальные принципы. Вот, они были совершенно ими заворожены. Вот, например, там вот Кама-сут, предполагается, что это какая-то чувственность, и так далее, да ничего подобного. Это опять-таки классификация. Это опять-таки классификация, это опять-таки определение. Вот учитель такой-то читает то-то, а вот тот-то, тот-то. И тот, который упоминается на последнем месте, вот его слово. Вот, также совершенно политология, также все. Вот в этом отношении это различные ментальности, но современная, конечно, наука в Индии, но еще бы какие у них достижения, в общем-то говоря, мы все знаем. И, вот, но это, безусловно, результат универсальной образовательной системы, ничего не поделаешь.
А вот насчет понять, и если к гуманитарным наукам обратиться, сложнейшая, как мне представляется, методологическая проблема определения религии. Вот Константин Михайлович Антонов, который написал статью в Большую российскую энциклопедию, статью «Религия», начинает его с попытки определения, очень короткого, и говорит, что, в общем, дальше как-то детализировать очень сложно. Во-первых, потому что определений очень много. А во-вторых, потому что в современном религиоведении, по его словам, существование общего понятия религия подвергается многочисленной критике, да, историцистской, номиналистической, усматривает проявление христианоцентризма, европоцентризма, модерноцентризма. И, в общем, и он говорит, что с этой точки зрения понятие религии, как оно сложилось в науке 19 и 20 века, соответствует реалиям нового времени и не имеет прямых аналогов в других культурах и эпохах. И, в общем, мне это представляется до определенной степени резонным, потому что мне кажется, я, конечно, тут вступаю как на скользкий и хрупкий лед дилетантских суждений, но если, вот, скажем, посмотреть с точки зрения, ну, определения религии современного, там, какую-нибудь античность греческую, то мне кажется, то, что мы сегодня называем религиозным и политическим, не просто неразделимо, а даже неразличимо вот в культуре классического греческого полиса, само определение которого может быть и через то, что это некое религиозное объединение людей, или политическое, религиозно-политическое, ну и так далее. Но вопрос-то у меня не про Грецию и не про античность, а вот про универсальное понятие религии и вообще возможность его существования сегодня с учетом накопившегося, так сказать, в истории человечества.
Колоссальный вопрос. Ну что же, я, как и вы, тоже до известной степени с этим вердиктом, который вы процитировали, согласен, но до известной степени. Опять-таки, в общем-то, ну, каждая область знания, в том числе и религиоведение, имеет право на некоторые, так сказать, ну, скажем, преувеличения. Но это есть такая точка зрения, что понятие религии как таковое в современном смысле появляется в новое время. Есть даже некоторое обоснование, что только начиная с нового времени начали различать области профанного и сакрального. Раньше было одно только все сакральное. А для того, чтобы что-то там исследовать, для этого надо от этого дистанцироваться. Поэтому должна быть какой-то светский контекст осмысления религии как бы извне. И что, собственно говоря, и понятие религии в современном смысле, оно, его не было, оно начинается с нового времени. Все бы было бы хорошо, если бы это не противоречило первоисточникам. Потому что первое в мире определение религии принадлежит гениальному Цицерону. Это первый век до Рождества Христова, который в своем раннем произведении, в общем-то, о риторике, дал очень четкое определение, что это благоговейное почитание того, так сказать, яруса природы, который называется божественным. А в философии очень трудно изобрести что-то новое. Вот если говорить, в чем различие между философией и наукой, так вот это вот постоянное возвращение к исходной точке, оно, конечно, для философии характерно. И спустя 2 тысячелетия наш замечательный мыслитель Сергей Николаевич Трубецкой фактически воспроизвел это определение, что религия – это организованное служение высшим силам. Так что, вот, потом у того же Цицерона в более позднем трактате о природе богов он определяет, собственно говоря, дает дескриптивное уже определение религии, что первоначально религия римского народа происходила из 3 источников. Это прежде всего обряды, вот, во-вторых, ауспиция, вот, это гадание. И третье – истолкование пророчеств Севилинах и прочих. Угу. Но тут, в общем-то говоря, религия подразумевается как нечто все-таки целостное. Далее Арноби был христианский, западнохристианский мыслитель. Вот он уже обратил внимание на когнитивную сторону религии. Вот, относительно того, что главное в религии – это, собственно говоря, объект верования, но в то же время она представляет собой определенную системность. Далее Августин пишет трактат об истинной религии. Вот, еще до него Лактанций. Это хорошо известно, это вопрос о происхождении понятия религии. Да. Да. Вот он отверг этимологию Цицерона, который производил слово «религию» от «перечитывать», «переосмыслять». У Лактанция это корень «лик», а не «лек», это связь между Богом и человеком. Но тут уже, так сказать, сущностные характеристики. Вот, в этом отношении вот что самое интересное. Апология Аристида. Это 2 век, начало 2 века. Есть мнение довольно сильное, что это вообще чуть не первая христианская апология. Вот, и там различаются 4 религии. Хотя они не называются так. Это 4 народа. Варвары, эллины, иудеи, христиане. Вот. Это сочинение, оно известно на грузинском языке, на армянском языке. Оно вошло в повесть Варлаамия Асафи, то есть на греческом. Есть латинская версия, где слова «религио» там нет. Вот. Но, тем не менее, вот эти, 4 народа, которые конституируются своими религиями. Например, варвары конституируются тем, что они почитатели бога Бела. А греки тем, что они почитают Зевса и других персонажей Олимпа. Поэтому вот даже различие религии, оно и было. Вот, в схоластике тоже. Но другое дело, что достаточно часто слово «религия», оно употреблялось, в общем-то, в таком значении, как благочестие, благоговение, вот такие вот. Фома Аквинский трактовал религию как особую добродетель, но, тем не менее, религия... Отдельные религии, как идентификация больших, так сказать, общностей, а это и есть современное понимание религии, оно тоже функционировало. Другое дело, что произошло в новое время, особенно в эпоху Просвещения, и чего не было раньше. Это изменение, так сказать, угла зрения на то, что есть истинная религия. А именно, тут очень большое место занимает деизм. Вот тогда начались дискуссии о религии, о ее природе, потому что деисты фактически, хотя они сами себя так не называли, это было и небезопасно. Вот, только один из них называл себя христианским деистом. Вот, это нехорошо было. Вот, но, тем не менее, основная идея их заключалась в том, что религия вполне истинно конституируется естественной религией. То есть то, что разум может познать о двух основных истинах, о божественном творении и о бессмертии души. Как это совсем уже однозначно было высказано у Жан-Жака Руссо в романе «Эмиль», там «Исповедание веры Савойского викария», 1763 год, когда мальчик Эмиль ему задает вопросы в связи с естественной религией, не допускаете ли вы что-нибудь еще? Он сказал, а зачем? Что мне могут дать, так сказать, люди? Так он трактовал откровение, когда все, что мне надо знать о Боге, о себе и о мире, мне дает мои пять чувств и разум. Зачем мне еще человеческие предания? И дальше идет, соответственно, критика любой богооткровенной религии. Вот тогда действительно встал вопрос о том, каково устройство религии. И очень любопытно, что те, кто, в общем-то, настаивает на том, что понятие современной религии начинается с нового времени и с просвещения, они, как правило, об этом не говорят. А это было, собственно говоря, основное. Вот сколько ярусов религии? Достаточно ли первого естественной религии? Или все-таки религия неполноценна без второго яруса, а именно того, что откровение может дать в добавление к тому, что, на что разум не способен. Вот. Первый автор первого трактата под названием «Философия религии», австрийский профессор логики и метафизики, член ордена Иисуса Зигмунд фон Шторкенау. Это первая его была публикация под названием «Философия религии» в 1773 году. Вот, он сравнил естественную религию богооткровенно с глазом и телескопом. Глаз является первичным, но увидеть Млечный Путь без телескопа он не может. Конечно, для пользоваться телескопом нужен природный глаз, но его недостаточно. Он очень коротковидящий.
Еще хочу в теме веры спросить про такую категорию, как религиозный опыт, которому мы во многом обязаны Уильяму Джеймсу, но не только, так сказать, ему. Но я испытываю определенную сложность, когда говорю об этом со студентами и говорю, что вот если выделить как отдельные все-таки виды познания художественное, научное и религиозное, то вот в основании религиозного лежит некий религиозный опыт, который не сводим или там отличается от бытового, там, от художественного и так далее. Но поскольку типологически, например, и по проявлениям, скажем, художественный опыт и религиозный, они могут совпадать, да, эмоциональная какая-то, да, интеллектуальная некая реакция, то, в общем, как-то его объективировать и сказать, чем он отличается от других, не так просто, как оказывается. И Джеймс не всегда здесь помогает. А вот если эту категорию использовать, вот вы как бы ее определили?
Ну, вы мне предлагаете диссертацию. Но относительно Джеймса прежде всего, но он как-то больше интересовался мистическим опытом. Его знаменитые четыре признака, главные из которых невыразимость, Вот. Но опять-таки все считается, что начинается с Джеймса. На самом деле, впервые об определениях мистического опыта заговорил его соотечественник Вильям Инг. Чуть раньше, на несколько лет, но Джеймс его затмил, потому что он предложил такие вот изящные вот эти вот различительные признаки. А потом Уолтер Стейс, тоже теоретик мистического опыта, он считал, что главным является не невыразимость, а парадоксальность, что это встреча с тем, что человек никак не ожидает, тогда это подлинная встреча. Mm-hmm. Вот, относительно соотношения религиозного и мистического опыта, ой, тут очень большое поле для дискуссии, есть еще и понятие сакральный опыт. Кто-то это понимает и почти как синонима, кто-то отказывается это делать. Но вот одна из точек зрения, которая мне кажется не совсем бессмысленными, состоит в том, что мистический опыт – это все-таки определенная практика достижения человеком некоторых духовных состояний, при которых он может вступить, в общем-то, в особый диалог с Абсолютом. Как бы он ни понимался, персонально или имперсонально, но для этого требуются подготовительные ступени. Восхождение. Вот. Тогда как религиозный опыт, но это, в общем-то говоря, эмоциональная как бы составляющая религиозной жизни. Вот. Некоторым не нравится считать религиозным опытом, отождествлять его с религиозными чувствами, но я бы сказал, что религиозный опыт – это религиозное переживание. Mm-hmm. Ну вот, огромная заслуга принадлежит Фридриху Шлейермахеру. Сложная, как говорят сейчас, неоднозначная личность. Но, тем не менее, ему принадлежит заслуга, когда после Канта религию отождествляли, вообще-то говоря, с моралью, которая имеет божественную санкцию, но главное содержание этой морали. И служение Богу есть этика. Ну, такой вот редукционизм. Он впервые заговорил о том, что центральным для религии являются чувства. Вот, вначале это было чувство Вселенной, Вельталь. После этого он, вообще-то говоря, да, он как член этого романтического йенского кружка, он, в общем-то, склонялся к панэнтеизму. И, в общем-то говоря, он это не изжил до конца. Ну, по мере того, как он начал занимать церковные должности, он становился все более ортодоксальным, потом у него чувство абсолютной зависимости. То самое, mm-hmm. над которым так жестоко посмеялся Гегель, сказав, что если основное религиозное чувство – это зависимость, то тогда и собака должна быть самым религиозным существом. Ну, что ж, оставим это на его совести. Вот вы говорили про последний суд. Yeah. Вот. Yeah. Вот. Но потом уже, ну, собственно говоря, он был тут первопроходцем. Потом, конечно, Рудольф Отто. Вот это уже другое дело. Вот это вот чувство, значит, страха и привлекательности. Вот это вот мистериум. Тремендум. Вот. Но это опять-таки вот, феноменология религии. Да, действительно. Основное, что чем конституируется религиозный субъект, это все-таки религиозные переживания. Но могу процитировать своего собственного учителя, индолога Всеволода Сергеевича Семенцова, который, в общем-то, сыграл очень большую роль моей профессиональной в духовной жизни, он считал, что религиозность – это некоторое все-таки вот внутреннее дарование, такая вот способность, которая сопоставима с музыкальной, с математической, что если его нет, этого религиозности, то тогда человеку бессмысленно что-либо доказывать, для него это будет неубедительно и неактуально.
14 лет назад в интервью одном вы говорили о том, что одна из сложностей на тот момент нашей церковной жизни, поправьте меня, если я что-то неверно запомнил, заключается в том, что воцерковление как инструментальная вещь превратилась в цель. Не евангелизация, а воцерковление. И, в общем, действительно с этим сложно спорить, потому что получается, что ну, вот если ты причащаешься там, каждый месяц или каждую неделю, а если каждый день, то, в общем, твоя духовная жизнь достигла своего пика, куда дальше расти непонятно, потому что больше одного раза в день ты все равно не причастишься по нашим же правилам и канонам. Но вот считаете ли вы, что что-то изменилось за прошедшее время? И может ли здесь вообще что-то измениться? Потому что мне кажется, что в каком-то смысле вот эта вот подмена, она, ну, так или иначе, не только в христианстве, где можно о разных говорить, инструментальных и целеполагательных вещах, она вот в массе все равно будет происходить.
Угу. Ну, я думаю, что подвижки произошли, но не в лучшую сторону. Вот, мне запомнилась книга ваша «Время взрослой веры».
Ой-ой-ой.
Интервью. И вот надо сказать, что это скорее, эта взрослая вера, она для нас все-таки не нечто данное, но еще все-таки заданное до сих пор. Ну вот, мне кажется, что идет движение в сторону все-таки вот этого, вот, знаете, ну, ритуалистического понимания религии. Вот как Цицерон говорил о религии римского народа. Вот обряды, знамения, вот это вот авторитеты. Но обратите внимание на... Открываешь интернет, смотришь праздник. Вот сравнительно недавно меня это очень впечатлило. Успение Божьей Матери. Какой основной вопрос? Что можно делать, а что нельзя делать? Вот, на меня произвело очень сильное впечатление. Вот мы с женой пошли как раз 28 августа покупать перекидной календарь на следующий год. Ну, вот, зашли в киоск, вот, и я попросил у продавщицы, чтобы она мне немножечко, так сказать, открыла целлофан, чтобы я посмотрел, что это такое. Ее это привело, в общем-то, в большое смятение. Она сказала: понимаете, в чем дело, вот вы мне не верите, а ведь для этого надо разрезать его. А сегодня великий праздник.
А вот это ее привело в смятение, да?
Что да, резать нельзя. Представляете себе, вот можно ли пользоваться ножницами в великий праздник? Или ответы, которые тоже в интернете, например, опять-таки, что в день Успения Божией Матери нельзя ссориться, нельзя сердиться, нельзя обзываться, а в другие...
Надо дотерпеть до 29 августа. Да.
И так не только в этот праздник. Вот понимаете, вот это вот первый вопрос, что можно делать и что нельзя делать. Вот когда религия сводится к чему-то одному... Ну, вот я помню из дневника отца Александра Ельчининова, вот там, что религия, это, она имеет три составляющих, как и вино. Там есть спирт, аромат и вода. Вот Ренан и Толстой, у него, значит, у них все слилось к воде, то есть к морали. Ну, а здесь, собственно говоря, все сводится к этому ритуализму. Что можно и что нельзя делать. Мне понятно, почему. Потому что это, в общем-то говоря, все-таки легче, чем что-то остальное. Вот исполнение заповедей Христовых – это безумно тяжело. Вот уже предваряя, наверное, основную часть, особенно прощать, ой, тут возникает, так сказать, чувство справедливости и так далее. Но а не пользоваться ножницами или что-нибудь там, я не знаю, что-нибудь не съесть, например. Вот. Особенно, что надо сказать, что это как бы и поддерживается. У нас все-таки не проводится какой-то ясной линии в поведении мирян и монахов. Вот. Некоторые, так сказать, как бы единый устав. А тот устав, который приходится все время нарушать, надо, значит, над ним что-то подумать. И вот это имеет очень большое значение. И люди, собственно говоря, как бы привыкли к этой ритуальной составляющей. Ну, например, приходишь в храм, в самое различное. И только, я не знаю, может быть... Я их посещаю, может быть, где-то одни и те же, но не может быть, чтобы все-таки были такие погрешности. И вот человек читает, допустим, алтарник. Понимаете, для меня церковно-славянский язык, он для меня привычен аж 45 лет, даже больше. Я и в том приходе, или в другом, я обнаруживаю, что люди умудряются так читать, что я не понимаю ничего.
Понимаете? Это особый талант.
Это особое дарование. Вот поднимается часто вопрос насчет русского языка в богослужении или церковно-славянского. Ты ничего не даст русский язык, если человек сам не понимает, что он читает, или если ему надо просто отчитаться. Как говорил преподобный Серафим, как это черные головешки. И людей это не смущает, что я так думаю, что если для меня этот язык 45 лет, в общем-то говоря, хорошо знакомый, то, наверное, это все-таки не для всех, и никого это не смущает. Вот основное это приложиться к иконе, поставить свечку, а вот смысловая составляющая, она вторична. Вот. И мне так кажется, что в очень дальнюю уже эпоху сравнительно моего прихода в церкви такого все-таки не было. Вот люди все-таки больше приходили за смыслами. Я, честно говоря, не до конца понимаю, где границы между надеждой и верой. Вера... Практически это и есть надежда. Само это понятие этих доказательств, оно нанесло огромный вред вере.
Я беседовал в этой студии с известным нашим китаистом Вячеславом Михайловичем Рыбаковым. И вот в теме «Надежда», он, говоря о китайской культуре, сказал, что, вот скажем, что такое надежда и свобода в китайской культуре. И предложил такую версию, свое понимание, что, во-первых, когда в XIX веке активно китайская культура столкнулась с европейской, выяснилось, что слова «свобода» в китайском языке нет. И то слово, которое было предложено в качестве перевода, два иероглифа, как бы «из себя» получилось, что-то нечто «из себя», «от себя». Да? И что в китайской вот системе ценностей, системе координат, ну, это фактически нечто, что противоречит как раз следованию своей роли, да, вот. То есть это антиконфуцианская получалась такая история, потому что ты выполняешь не роль, которую ты должен выполнять, что является подлинно ценным, а нечто пытаешься из себя изобразить. Он считал, что, по крайней мере, вот, условно говоря, такое понимание или более-менее понятное понимание свободы европейской для китайца, в общем, было скорее чем-то отрицательным, чем положительным. Если я все верно понял. Соответственно, у меня вопрос, а вот с такой добродетелью христианской, как надежда, как обстоит в культуре Индии, например? Насколько она вообще там есть?
Вы знаете, у меня тоже с надеждой некоторые есть проблемы вне даже индийского контекста. Ну, вот это идет от апостола Павла, как всем хорошо известно, три высшие добродетели – вера, надежда и любовь, но любовь больше. Я, честно говоря, не до конца понимаю, но где границы между надеждой и верой? Вера, которая без надежды, но это не совсем вера. Это, ну вот, знаете, это какая-то такая вот, как сказано, что бесы у апостола Якова тоже веруют и трепещут. Мне кажется, что более для того, чтобы эти три добродетели отделить как-то друг от друга, чтобы получилась какая-то такая вот более прочная триада, мне кажется, что... Но можно было бы говорить не столько о надежде, сколько о смирении. Вот это уже, мне кажется, просто, что надежда, она входит в веру. Потому что, ну, есть вера как бы умозрительная, есть вера практическая. Так вот, вера практическая – это и есть надежда. Как говорил кто-то из отцов церкви, что верующий не тот, кто признает, что Бог существует, но тот, кто верит, что Бог для тебя может сделать все, что ты у него не попросишь, и что тебе нужно. Вот, ясно, что надежда входит ингредиентом веры. Вот. Ну, наверное, действительно, надежда со смирением, она имеет очень много общего. Фактически,
Почему, мне кажется, не очевидная такая?
Ну, потому что надежда – это, я не знаю, опять-таки, кто-то сказал уже из более новых богословов, так сказать, ты как ты приходишь к Богу, как за пенсией или как за милостыней. Так вот, человек, который смиренный человек, он приходит как за милостыней.
За милостыней.
Вот, а не за зарплаты и не за пенсией. Мне кажется, что надежда вот эта вот, она находится посередине, вот между действительно каким-то уверенностью и страхом, и поэтому, ну, собственно говоря, это и есть, она ближе всего к смирению. Вопрос о том, почему, например, в Индии это трудно себе даже было бы и представить, потому что там есть гарантия. Потому что человек, он восходит со ступени на ступень. Вот, он знает, что если он чего-то достиг, на чего ему надеяться? А уж в буддизме тем более. Тут полная гарантия, тут восхождение, тут параметры, начиная с щедрости, кончая всеведением. И вот он поднимается по этим ступенькам с помощью, так сказать, своей духовной практики. Вот, а на этих ступеньках какая может быть надежда, если он все сделал, что положено? Тут другое, тут, в общем-то, другая немножко конституция. Там, где есть просто самоспасение, в таких религиях, как буддизм и джайнизм, это же классическое самоспасение. Там другое дело, что в буддизме, например, ну, после этого уже... где-то и другая крайность, например, что достаточно призывать имя там Амитабы, Будды, и все тебе, значит, гарантируется, но это тоже практика, mm-hmm. это тоже, так сказать, инструмент. Вот произнесешь ты это 1000 раз или 10 тысяч раз, и все в порядке. Вот, но что касается индуизма, там в меньшей степени самоспасение, особенно период Бхакти, который, может быть, уже имеет какие-то ассоциации с теистическими религиями. Вот, это южноиндийское направление уже такое средневековое. Но, в принципе, относительно надежды нет, это христианское понятие.
Для меня было очень важным и, в общем, довольно неожиданным соединение вот сейчас в ваших словах надежды именно со смирением. Ну, у меня тема смирения естественным образом возникала в следующей ступени терпения, потому что нередко почему-то считается, что смирение – это особая форма терпения, что, на мой взгляд, ну, то есть если уж ты натерпелся, то ты уже смиренный, что, на мой взгляд, совершенно неверно, потому что мне как-то ближе было то, что, на что мое внимание в свое время Николай Николаевич Лисовой обратил. Он сказал, что слово «смирение» от слова «мера». И писалось-то в дореволюционной орфографии «смирение» через... А поэтому смиренный человек – это человек, по его объяснению, который только в свою меру может принять и радость мира, и боль этого мира, и так далее. А вот когда вы говорите о близости надежды и смирения, вы здесь что понимаете под смирением? Потому что смирение и мир – это, понятно, что называется народная этимология.
Нет, ну вообще смирение и мера, ну это понятно. Вообще, это, говоря, смирение – это некоторое... все-таки что-то промежуточное между отчаянием и, так сказать, самоупоением. Как это у Аристотеля во всех трех этиках, и в Большой, и в Никомаховой, и в Эвдемовой, что добродетель – это серединка золотая между крайностями. Что, конечно, было очень популярно и в христианстве, да и не только. Вот. Смирение – это действительно вот это не то, что вот там человек, который бьет себя в грудь и говорит, что он, я не знаю, там вот, что хуже его уже никого нету там. Ну, может, апостол Павел мог дойти до такой высоты, что из них же первый есть Марс. Но это трезвое отношение к себе. Вот это видение своих грехов и видение милости Божией. Вот в этом отношении, ну, конечно, мне
ну да, к надежде
кажется, связь
сильно ближе.
На надежде, да.
Да, чем к терпению.
Насчет терпения нет, но это все очень близко, конечно. Вот. Кстати говоря, вот молитва оптинских статусов, тут интересно, что она начинается-то не с веры, а с молитвы. Она отличается от той лестницы духовного восхождения, которая, например, во втором послании апостола Петра. Знаете, покажите в вере добродетель, да. Добродетель и рассудительность, рассудительность и воздержание, и так далее, и так далее. Здесь мне кажется, что это у апостола Петра... Это то, что человек должен, вообще-то говоря, предъявить Богу. Вот он получил благодать, и он должен показать, что таланты, которые он получил, что он на них приносит вообще какую-то прибыль. А молитва оптинских статцев – это прошение Божьей помощи, я думаю, все-таки в трудных обстоятельствах. Мне лично кажется, что наиболее бы она была бы органично в лагерных условиях, вот, когда человек, несмотря на огромные трудности, вот, он все-таки не теряет вот эту вот надежду. Вот, но он начинается там с молитвы, потому что вот это вот без правильной молитвы нет и веры, и так далее.
Владимир Кирович, вы упомянули в одном из ответов в начале о том, что это вот ну, такая игра ума. И у меня в связи с этим вопрос о традиции, ну, прежде всего, схоластической, конечно, доказательств бытия Божия. Но не только схоластической, потому что и Гегель еще читает лекции о доказательстве бытия Божия. Вот да. Как вы считаете, насколько сегодня, в 2025 году, эта традиция может быть частью, скажем так, практической апологетики? Или это все-таки уже дань нашей богатой интеллектуальной христианской истории? Я почему еще спрашиваю? Потому что мой небольшой опыт показывает, что в вопросах веры, может быть, ваш учитель был прав в этом смысле по поводу какой-то, вот, какого-то дара, да? Рациональные аргументы работают очень плохо. Ну, то есть никто из моих студентов не мог убедительно опровергнуть онтологическое доказательство Ансельма, Но это не делало никого из них ближе к вере. Вот. Может ли что-то из этой традиции быть использовано сегодня всерьез?
Да, ну, прежде всего, необходимо отказаться от самого этого понятия доказательства существования Бога. Вот обычно говорят, доказательство бытия Божьего. Нет, это неправильно. Именно доказательство существования. Вот. Почему от этого надо отказаться? Это само это понятие этих доказательств, оно нанесло огромный вред вере. Огромный. Тут даже его трудно преувеличить, потому что то, чем доказывается, оно настолько меньше того, что доказывается. И к тому же это не может быть доказательством по определению, потому что доказательство – это тот, в общем-то говоря, это та рациональная процедура из посылок и выводов, которые должны быть приняты любым рациональным существом. Потом еще наш умный очень богослов Федор Голубинский, который отказывал, он их называл аргументами. На каком основании? Потому что доказательство – это прежде всего выведение. А что стоит над Богом, из чего можно было бы вывести его существование? Ну да, вот типичный «Кай человек, все люди смертны, значит, Кай смертен». А где, что же, Бог может быть Каем, и кто над ним-то будет, так сказать? Есть индуктивные доказательства. Вот, например, вот такой очень крупный, до сих пор здравствует, 91 год, ему Ричард Свинберн, философ религии, он полагает всю надежду на индуктивные доказательства, но это опять-таки не годится. Что дедуктивные доказательства выведения, так сказать, частного из общего не годится. Индуктивные доказательства не годятся по той причине, что они предполагают определенную статистику и закономерность. Вот вам, пожалуйста, там, я не знаю, на таком-то участке там во Франции будут голосовать за Марин Ле Пен. Вот этот человек постоянно приходит на тот избирательный участок. Значит, такие-то проценты, что он будет голосовать за Марин Ле Пен. Невозможна здесь статистика. Вот никакая. Здесь возможны именно, так сказать, аргументы-доводы. Я называю это абдуктивными умозаключениями. Заключениями от, в общем-то, от лучшего объяснения. Но, например, доказательство разумного замысла наличия в мире, оно имеет за собой лучшее объяснение, чем чисто натуралистическая эволюционистская картина мира. Почему? Потому что атеистический эволюционизм есть и не только, кстати, атеистический. Вот. Он, в общем-то говоря, эволюции приписывает целеполагательную деятельность слепым механизмам. Это, в общем-то говоря, как вот Августин говорил, что дьявол – это обезьяна Бога, здесь, в общем-то, имитация божественной природы. Вот как во времена французского просвещения, там у Гальбаха, некоторые вот христианские апологеты, они говорили, ну, помилуйте, все, что вы приписываете природе, это то, что вы взяли у нас. Вот, а именно целеполагательная деятельность, разумная, благая и так далее, и так далее. Здесь тоже, в общем-то говоря, ну, чего там говорить о каких-то там умозрительных экспериментах, с какого миллиардного раза, типа, там обезьяна может набрать там первую строчку сонета Шекспира. Вот такие вещи. Но это вот эта вот натуралистическая картина, она дает гораздо худшее объяснение, например, разумной жизни и, главное, творчеству. Потому что каковы бы ни были бы там, я не знаю, соотношения между высшими животными и людьми, вот, разрыв, он грандиозен. Разрыв грандиозен. Именно так сказать, что человек создан как креативное существо. Вот. А теистическая картина мира дает лучшее объяснение. Но, понимаете, какая вещь? Вы ссылались на студентов. Вот был один немецкий философ, который как-то сказал, что если даже мне математически докажут, что Бог существует, я это не приму. Потому что это стесняет мою свободу. Поэтому здесь есть и второй момент. Понимаете, такой и экзистенциальный. С одной стороны, это не доказательство в реальном смысле слова. Это объяснение от лучшего объяснения. Даже это остаточный метод, как это называется в логике, что объяснение x, y и z не годятся, значит, какое-нибудь объяснение n, оно лучше. Вот. А с другой стороны, тут очень много зависит от воли человеческой. Вот. Я, например, говорил с одним коллегой, очень хорошим философом. Вот. Я ему приводил вот эту вот, значит, теорию вероятности относительно антропного принципа и так далее. Он мне сказал, ну, во-первых, откуда они знают такое, так сказать, статистика, а во-вторых, что если есть хоть один шанс, вот, что правильная такая теория мультивселенной, то это уже шанс на свободу. Потому что если мир создан Богом, то, во-первых, здесь будет детерминация, здесь будет ограничение моей свободы, здесь я должен чему-то подчиниться.
А если рассмотреть не тему доказательств существования Бога, которая, как вы сказали, много вреда принесла, а тему невозможности доказательств несуществования. Вот вы вспомнили попперовскую фальсифицируемость, да? Но если я правильно понимаю то, о чем Поппер пытался сказать, то, в общем, тезис о существовании или несуществовании Бога, он не может быть научным высказыванием. Потому что его, ну, если мы говорим о трансцендентном Боге, то тезис о его существовании невозможно сфальсифицировать. А значит, это не может считаться высказыванием от науки, в логике Поппера.
Вы знаете, речь идет, да, о Поппере, мне тут вспомнился Кант. Ведь, может быть, это и не на тему, но я-то думаю, что все, что с ним связано, всегда на тему. Вот. У нас была очень достаточно крепкая традиция считать, что он не спровергатель религии и так далее, и так далее. Он, его позиция была не такая, что никогда он не отрицал существование Бога. Он говорил, что он отрицал доказательность этих доказательств, аподиктические доказательства, то есть те, которые должны быть приняты. Вот. А, например, он очень почитал телеологическое доказательство. Он считал, что оно является лучшим средством для человека познать разумное устройство мира, за которым стоит разумный автор. Вот. Он считал, что невозможно, это еще до Поппера, не привести доказательства существования в собственном смысле, но он сразу же оговаривается, но что и опровержения не может быть никакого. Так что это старая традиция. Вообще философия отличается от науки тем, что она состоит, так сказать, в постоянных повторах. Тут могут быть другие переформулировки. Но я думаю, что после первых греческих философов уже какие-то там первого открытия претендовать было бы, наверное, не очень просто. Терпение в качестве добродетели, оно присутствует почти во всех индийских классификациях добродетелей. Это рассудительность, воздержание, мужество и справедливость. Вот в этом воздержании заключаются, в общем-то говоря, в значительной мере и терпение.
Почему терпение такая добродетель, универсальное, ну, в том смысле, что практически все согласны с тем, что терпение – это хорошо. У меня, правда, был недавно единственный вот раз я столкнулся с иным прочтением, когда один священник в этой студии сказал, что терпение – это добродетель, которая еще неизвестно, куда больше привела, туда или туда. Но он, правда, это объяснил как то, что если это терпение не ради Христа, а вот терпение ради, там, ну, вот потерплю, потом сам буду, так сказать, ну, чтобы что-то достичь или и так далее, да, то это, в общем, скорее в минус, чем в плюс.
Ну да, буду сидеть на диете, потом покажу результат спортивный.
Да, но он даже больше говорил вот из своего армейского прошлого, вот я полтора года потерплю, а, как говорили некоторые, а потом сам стану дедом и покажу им всем, как, так сказать, родину надо любить. А, но все-таки, вот вообще, почему терпение добродетель? Ну, терпит человек, терпит.
Ну, кстати, перекликаясь с вашим предыдущим вопросом, вот уж терпение в качестве добродетели, оно присутствует почти во всех индийских классификациях добродетели.
Интересно.
Вот, да, они были очень многочисленные, да, кшанти, это называется на санскрите, и у буддистов, и у всех. Но почему это добродетель? Ну, я думаю, что это условие для добродетелей. Но оно как бы входит и в эту гениальную схему четырех кардинальных античных добродетелей. Это платоновская схема. Вот, это рассудительность, воздержание, мужество и справедливость. Вот в этом воздержании заключаются, в общем-то говоря, в значительной мере и терпение.
Терпение.
Вот был такой очень хороший, и Бог ему послал чуть не 100 лет жизни, если не больше, английский теолог Питер Гич, католик. У него есть небольшая книга под названием «Добродетеля», где он увязывает эти античные кардинальные добродетели платоновские с христианскими. Особенно он подчеркивает тот момент, что ему без мужества, что вот эти вот христианские добродетели вера, надежда и любовь, они нереализуемы без этих вот античных добродетелей. Без рассудительности, воздержания, мужества и справедливости. Вот, мне эта точка зрения ближе. Вот, тут можно задавать вопрос о том вообще, что тогда понимается под добродетелью, потому что, ну, понятно, что рассудительность и любовь, они немножко, так сказать, как-то по фактуре своей не различаются. Вот, античность не знала любви, справедливость знала. Любовь не знала. Вот. Но мне кажется, что это важно не само по себе, а как вот условие.
Условие, да.
Как условие, потому что, ну что, ну... Какое у меня может быть смирение, если брать христианские добродетели, если у меня нет терпения, какая... Да и любовь требует терпения, конечно. Вот.
А вот с таким личным измерением вопрос. Вот мы, я не знаю, давно, недавно, но пережили время ковида. Да, такое страшное, непонятное, по крайней мере, поначалу совершенно точно. И вот сейчас время проходит, и нередко оно по разным причинам, но вспоминается, ну, за исключением, конечно, потерь человеческих, да, как время такое, ну, когда мы смогли что-то, на что-то иначе посмотреть, и перетерпев что-то оценить, да, или начать ценить. Вот, а для вас вот сейчас вспоминая это давнее и недавнее время, чем стало время ковида?
Ковида? Ну, вы знаете, ой, неожиданный вопрос. Ну, во-первых, я с самого начала придерживался конспирологической точки зрения. Мне кажется, что сейчас ее разделяют все большее количество людей. Потому что допустить такую, так сказать, биологическую войну с человечеством за счет летучих мышей. Я даже написал статью, опубликовал «Вестники» по СТГУ, первая серия, значит, «Богословие, философия и религиоведение». Я там сравнивал этот ковид с разумным замыслом, в том смысле, что уж очень это там сильная телеология. Ну, во-первых, это порабощение людей, опыт. Это у нас там, в общем-то говоря, мы так относимся к закону, а там, пожалуйста, где-нибудь во Франции, сколько там метров можно сделать. Если нет, какой-то заплатишь штраф. Это контроль над людьми. Это... Во-вторых, это очень хороший был удар по религии. Изоляция людей от богослужения, замена ее такими паллиативами, как служба онлайн. Нет, ну все, конечно, можно. Вот, но как-то вот очень многое тут сходится, что здесь есть какой-то инфернальный дизайн. Вот. Опять-таки нельзя не вспомнить Августина относительно, так сказать, кто является чьей обезьяной. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что это какой-то один из первых экспериментов. Эксперимент, в общем-то говоря. Ну и, конечно, это экономическая составляющая. Вот эта история с Урсулой фон дер Ляйен. Там же миллиарды, сотни миллиардов. Несмотря на какие-то трагические результаты этих вакцин. Я пессимист и считаю, что это один из первых опытов, в общем-то говоря, и контроля над человечеством. Это один из первых опытов, значит, попробовать религию на прочность и так далее.
Владимир Кириллович, может быть, не вполне в теме терпения, но... Мы же, собственно, я эти правила установил, я могу их и подкорректировать. А я уже упомянул, что вот мне близко понимание научного, художественного и религиозного способов познания. И, собственно, вот в курсе культурологии, может, даже философии религии, которую мне приходится, или которую я с удовольствием преподаю, я использую там, с опорой на своих преподавателей, учителей, прежде всего теорию культуры Вяземского. В общем, я говорю о науке, искусстве, религии как о разных способах познания. И не противоречащих друг другу, но, в общем, обладающих определенной автономностью. Хотя я понимаю, что исторически все довольно сильно переплетено и существуют там серьезнейшие научные тексты, в которых много художественности существует, художественные там, или там, религиозные тексты, обладающие там, научной строгостью. Есть особая тема – это философия, как синтез этих трех способов. Но вот как раз после разговора с Резвых, мы это немножко с ним обсуждали, я так понимаю, что вы посмотрели, да, и там он предложил все-таки смотреть на это, прежде всего, как некие идеальные типы веберовские, тогда в этом есть ну, определенная продуктивность. Вот. Но... Вот опять же, с учетом того, что мы сегодня уже сказали, да, о возможности выделения религии, как, не только определения, но и, собственно, феномена, это же можно отнести и к науке, да, все-таки вот наука это когда? Это уже у греков или все-таки, там, я не знаю, дождемся Галилея с Ньютоном, ну и так далее. Вот как, насколько вам кажется, так сказать, эвристически продуктивной эта вот модель выделения науки, искусства и религии как способ, и рассмотрения их как способов познания?
Нет, ну прежде всего это, конечно, различные институты относительно способов познания, но это, конечно, различные способы познания. Вот. Ну вот есть один физик, говорил о том, что художественное творчество имеет преимущество перед наукой. Потому что наука описывает только какую-то реальность, а художественное творчество ее создает. Мне это очень близко. Вот. Я считаю, что вот это вот знаменитое, чему нас всех учили в свое время, что задача искусства в подражании действительности, это никуда не годится. Зачем подражать действительности? Действительность сама себя не обидит.
Как Соловьев писал, зачем удвоение красоты? Зачем?
Вот. Искусство, оно, если это подлинное искусство, это создание, в общем-то говоря, новой реальности, которая обладает вполне, так сказать, своей автономией. Вот художественное сопереживание, оно говорит о том, что художественные персонажи, если, конечно, они созданы гением, а не каким-то там, я не знаю, ремесленником, они не являются фикциями. Они имеют свою реальность, потому что если мы им сопереживаем, то мы не можем сопереживать какой-то пустоте. Вот тема, которая меня в последнее время очень интересует, это вот дискуссия о художественном переживании. Вот странно очень, что начиная с поздней схоластики постоянно обсуждаются, в общем-то говоря, какие-то ментальные объекты, в том числе иллюзорные, вроде химеры. А онтологический статус художественных персонажей, ну вот первые публикации, насколько я знаю, это вот 70-е годы прошлого века, всего-то навсего. Вот здесь обсуждается вопрос, зная с точки зрения, как же мы, зная, что Анна Каренина является фикцией, как мы можем ей сопереживать? Мой взгляд заключается в том, что не можем мы сопереживать фикции. Вот то, что мы не знаем, какой у нее был рост, вес, вот, и фактура, это не значит, что она, так сказать, является фикцией. Вот, я считаю, что это все-таки такое натуралистическое подход. Ну, исходя из немногочисленных, но серьезных определений того, что такое существование вообще, понятно, что существование – это такое предельное понятие, но как его определишь? Исходя из чего? Что может быть более общим по отношению к чему существование было бы видом, а то родом? И тем не менее, начиная с Платона, что существующим является то, что действует или претерпевает действие. Вот. Ну, поэтому я думаю, что художественные персонажи, если они заставляют нас сопереживать, ну вот, причем едва ли не больше иногда, чем повседневная жизнь. Я, например, помню, как я читал «Игрок» Достоевского, я не мог оторваться. Для меня окружающая действительность, она перестала существовать, mm-hmm. когда я это читал. Это не может быть, чтобы это было фикцией. Это к вопросу о том, что наука описывает действительность, а художественное творчество создает. Да. Но, наверное, если мы что-то создаем, то мы это и познаем. Как говорил тот же Кант, замечательно у него, что разум познает то, что он создает сам. Вот. Но, конечно, это разные действительно формы познания. Но...
У меня вот здесь сразу два уточнения. Мне очень близко то, что вы сейчас сказали, особенно по поводу того, что это переживание может быть сильнее переживания реальности. Я недавно беседовал с одной своей коллегой, которая с 2014 года бывала на Донбассе. И она говорит, я много чего видела, но художественное описание, которое она встретила, вот реалии, вызвало в ней намного более сильные эмоции, чем вызывали подлинные трупы. Она говорит, у меня никогда реальность не вызывала такого эмоционального отклика, как художественный там, рассказ, причем что она сама тоже пишет, ну вот что-то прочитанное. С одной стороны. А с другой стороны, вот не раз уже сегодня упоминавшийся вами Августин, ведь в исповеди очень жестко говорит о том, что как можно испытывать какие-то чувства по поводу никогда не существовавших и приводит там героев римских трагедий, боюсь сейчас перепутать, но точно совершенно...
Это даже где у него?
В исповеди, даже не один раз. Он прямо жестко очень об этом говорит, что это не просто там фикция, да, но он говорит, что это вообще недопустимо, невозможно. Ну, примерно понятно, почему Августин это вызывал, потому что это было связано, наверное, и...
Ну, конечно, это же языческая
природа. Да.
Конечно. Вы знаете, я вообще не в восторге от отношения патриотического периода к искусству, к театру и так далее. Но я понимаю, что за этим, за всем стоит. Да. Августин критиковал и многие другие очень ценные вещи. Ну, например, опять-таки из области философии и религии. Вот там, например, схема у Варона.
Да,
это... И у Муция Севеле.
Да, 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 да.
Трехчастная да. теология.
Теология, да, философов.
Вот, да, поэтов, да. Я об этом писал, что это гениальная схема. Почему? Потому что это к вопросу о понятии
да,
религии.
Да, да, да. Я тоже хотел вспомнить.
Да, это три структурных ингредиента религии: нарративный, доктринальный и культовый. Угу. Это гениальное, вообще-то говоря, было открытие.
Да.
Это вот будут они говорить, что только там с эпохи Просвещения понимают в религии. Кстати говоря, если уже возвратиться к этому, так то, что понятие религии возникает в эпоху Просвещения, это имело и дальнейшие последствия. Например, в 1980 году такой Джонатан Смит написал книгу о том, что содержание которого, что религия – это просто изобретение ученых. Уже даже не нового времени, а просто изобретение религиоведов. Вот. Потом было о том, что религия – это незаконное понятие, потому что оно навязывается неевропейским культурам. Вот, как будто бы там не было религии. Там вся жизнь, особенно там в Индии, состояла из религии, да и не только, а на Ближнем Востоке, а в Египте. Это самое трудное, по-моему, что есть. Это невозможная вещь. И чисто по-человечески я не могу этого принять, когда он говорит, не вмени им это, ибо не ведают, что творят. Тут надо плакать, а не объяснять.
А вот эта тема, какое для вас имеет ну, первоочередное не знаю, решение, разрешение? Поскольку я все время на эти темы беседую с разными людьми, то я обратил внимание, что для кого-то тема прощения находится ну, в области книжной. Они начинают там, какие-то примеры с художественной литературы вспоминать. Кто-то говорит такими, знаете, уже устоявшимися, наверное, стереотипами, что вот нельзя прощать предательство, ты говоришь, а тебя предавали? Да вроде бы нет. А почему ты считаешь, что нельзя прощать? То есть это вот не из опыта, а из набора каких-то представлений расхожих. А для кого-то это связано ну, с какой-то личным переживанием. Для кого-то, я не знаю, там, с Данте, например. А, и так далее. Вот для вас тема прощения, она в какой лежит прежде всего плоскости?
Ну,
вот, условно говоря, если бы я не задавал никаких вопросов, вы о чем бы начали рассуждать в связи с прощением?
Что это, пожалуй, все-таки самое трудное добродетель. Она предшествует любви, но в моем представлении, она должна была бы последовать за этим. Это самое трудное, по-моему, что есть. Это невозможная вещь. Ну вот я, например, что меня поражает в Евангелии, в описании страстей, и чисто по-человечески я не могу этого принять, когда он говорит, не вмени им это, ибо не ведают, что творят. Кто не ведал, что творят? Те, кто все это организовали, они не ведали, что они творят? Тогда можно было бы сказать, что, наверное, дьявол не ведает, что он творит. Но для меня это тайна. Можно сказать, что они недостаточно ведают, что они творят. Наверное, в таком смысле.
Меня вот. Сознают,
да. Мне кажется, да, я сужу по собственному опыту. Вот чувство любви, оно мне ближе, чем прощение. Я говорил, что я очень уважаю эту платоновскую схему добродетели. Mm-hmm. Справедливость. Вот тут возникает коллизия. Страшная коллизия, потому что прощение и справедливость, они... И мы понимаем, что, ну, я не знаю, так, как говорил святитель Филарет, вот, и милосердие, конечно, замечательно, но и правду обижать не стоит. Вот. Но, в общем-то говоря, находится в противоречии. Тогда нам надо отказываться от справедливости во многих отношениях. На чисто эмоциональном уровне это тоже, например, для меня это сложно. Но для меня это загадка, вообще-то говоря. Ну, вообще-то считается, что прощение противоречит гордыне. Вот. Но есть вот, например, и другая крайность, раз уж мы все время поминаем Индию и буддизм относительно того, что вот там вот образ бодхисаттвы, он полностью прощает, кто бы там, что бы ему ни сделал, вплоть до того, что там, я не знаю, приходит тигрица, вот, он ее кормит мясом своим, плотью, там, я не знаю, коршун, ему там это орел чувствуется голодно, он ему глаза предлагает свои и так далее, и так далее. Но у нас это вызывает чувство содрогания. А что там это есть на самом деле? На самом деле это упражнение в отрицании «я». Это, собственно говоря, для буддизма главное. Анатмавада. Вот, потому что вот такое вот упражнение в непротивлении, оно должно дать тот результат, что человек откажется от такого предрассудка, как своя личностная идентификация, а что это ему дает? Это ему дает полное отстранение от страдания, от сопереживания и так далее.
То есть, хотелось, то есть это не сострадание, не сопереживание, а просто отказ от...
Нет, это и сострадание, и как сопереживание. Но главное это углубление в реализации отказа от «я».
Да, да.
Вот когда там это снимается различие между индивидами и между субъектами и объектами, вот тогда вот это вот значит высшая мудрость. Вот, у нас не так. У нас, конечно, не так. У нас никакая личность не отрицается, даже наоборот. Но вот эта вот коллизия между прощением и справедливостью, мне кажется, что рационально она неразрешима.
Но а ее разве не разрешают обычно? Ну, конечно, не разрешают в рациональном смысле, но говорят, что если Бог будет справедлив, да,
да,
то тогда кому спастись? То есть обычно вот в такой логике.
Ну да, да, да. Но мне кажется, что просто это...
Ну, было ли спасение разбойника на кресте справедливым, актом справедливости?
Угу, угу.
Ну, вряд ли.
Ну, да.
Исходя из того, сколько он натворил.
Ну, да, это безусловно. Но в то же время все-таки это... Ну, не можем мы это отрицать. Вот как вот в связи с остальными этими кардинальными добродетелями, но понятно, что любовь выше всего. Вот, но мы не будем отрицать, например, рассудительности, не будем отрицать мужество, не будем отрицать там терпение, не будем отрицать тоже, в общем-то говоря, справедливости. Это сложнейшая вещь. Но мне кажется, что любовь, она все-таки требует меньшего какого-то духовного самопожертвования. Это меньший крест гораздо, чем прощение. Вот прощение, мне кажется, это величайший крест. Вот, мне кажется, вот это действительно. Ну и как? Я не знаю, вот как себе представить человека, который прощает, допустим, я не знаю, того, кто его пытает, кто вообще, я не знаю, ну вот хорошо, или не только его, но его близких совершают там над ними надругательство и так далее. Как, что нам сказать, что они не ведают, что творят, и прости им Господи? Вот для меня это загадка.
Скажите, пожалуйста, проблема теодицеи, да, вот я недавно встретил такую точку зрения, что, пытаясь рационально разрешить этот вопрос, и, там, не знаю, в духе ли Августина или еще как-то, мы как бы лишаем Бога свободы. Ну, то есть мы не предполагаем, что здесь есть нечто нам непонятное в принципе, и поэтому мы хотим непременно вот ограничить вот эту, да, в этом смысле свободу Бога и для себя примирить и соединить несоединимые на нашем уровне разумения вещи.
Мне кажется, тут немножечко другая история. Мне кажется, что речь идет, в общем-то говоря, о благости Божией, которую мы немножечко все-таки меряем на наш аршин. Мне кажется, что здесь есть недооценка все-таки тайны. Это опять-таки такая вещь, которая превосходит разум. Вот, например, это, ну как вот, что сразу же вспоминается опять-таки в Евангелии, что думаете ли вы, что те галилеяне, чьи жертвы Пилат смешал с кровью, грешнее всех, или те, на которых упала Силамская башня? Это да, я совершенно с вами согласен, что здесь действительно мы просто действительно немножко Богом-то хотим управлять. С другой стороны, нас можно понять, но как это так?
Ну да.
Получил я как-то года два назад одно письмо из пригорода города Бостон. Человек ко мне обратился: вот скажите, профессор, вот как бы вот вы все-таки объяснили благость Бога и то, что в Турции после землетрясения столько невинных людей погибли. Ну вот, предложил ему почитать какие-то статьи. Больше он ко мне не обратился, потому что здесь опять-таки то, что мы хотим объяснить, оно гораздо больше, чем наши объяснительные инструменты. Ну что ж, как писал об этом Алвин Плантинга, тут надо плакать, а не объяснять.
Да, хорошее.
Но это, да, это, пожалуй, что подобно тому, как аргумент от разумного замысла является самым сильным аргументом в пользу существования Бога, так вот это вот страдание, ну вот вопрос Ивана Карамазова.
Да, да.
Вот это является наиболее реальным, так сказать, контрвозражением. Но
мне кажется, что у Достоевского есть вообще прямой ответ Ивану. Это как мое одно из немногих личных таких открытий. Мне кажется, что никто меня к этому не подталкивал. Там в главе «Маловерная дама», когда мама Лизы приходит к Зосиме, она, у нее такое восклицание очень близкое к тому, что потом скажет Иван Алеша. И Зосима ей говорит удивительные слова. Это вот я близко к тексту. Он говорит, доказать тут ничего нельзя. Убедиться же возможно опытом деятельной любви. Попробуйте с этого момента любить людей. Дальше я уже точно дословно не помню. И чем больше вы будете преуспевать в любви, тем больше будете убеждаться и в бытии Божьем, и в спасении собственной души. Это доказано, это верно.
Ну да.
Вот мне кажется, что это единственный способ нерационального разрешения дать одиссеи, а просто вот
ну, да.
опытом деятельной любви.
Ну да, да. Это, знаете, вот Ричард Свинберн, которого мы вспоминали, он четко совершенно расписал, сколько, на сколько процентов с точки зрения рациональности можно допускать существование Бога. Значит, разумный замысел нам дает 100% за, значит, изобилие зла в мире наоборот. И есть еще религиозный опыт. Вот он нам дает понять, что у нас, ну, по крайней мере, 50%, если не чуть побольше. Так что, наверное, она больше права, потому что если считать проценты, то, конечно.
А пари Паскаля в этом смысле, как вам?
Пари Паскаля, ну, мне кажется, что это все-таки софистика. Кстати говоря, опять-таки, там почти все есть. Параллель в буддийской литературе. А именно, когда Будда обращался к верующим брахманистам, он им говорил, ну хорошо, а вы утверждаете, что ваше учение дает вам путь к соединению с Брахманом. А вот ваши учителя, они достигли этого? Они говорят, нет. А их учителя. Ну так что же вы тогда, чему же вы тогда учите, чего не знаете? Когда он приходил к, наоборот, там, к глубоким атеистам, говорит, знаете, все равно вы ничего не поймете, но вот, вот вы отрицаете другой мир. Но вы знаете, вот если другой мир существует, то вы очень прогорите, если вы его будете отрицать. А если он не существует, и вы будете утверждать, что он существует, то, по крайней мере, в этой жизни вы будете считаться порядочными людьми.
Да, задолго до Паскаля, в общем-то.
Да, ну вот я говорю, ну, трудно изобрести что-то новое. Ну, в общем-то говоря, это, конечно, это увертка, это в духе прагматизма, да, это чистый прагматизм. И надо сказать, не очень странно, вот всяких американских, в основном, антологиях по философии и религии, это отдельный вопрос, как там соотносится у них философия религии, философская теология, этот пари Паскаля там все время фигурирует. Вообще, надо сказать, что Иисус Христос был жестким.
Значит ли это, что можно любить и не прощать?
Любовь, она не требует насилия над нашим самолюбием все-таки. А прощение требует.
Я с Данте хочу начать. Данте считал, что, в общем, две возможных ошибки любви, да, которые приводят к печальным результатом, это выбор неверного объекта и отсутствие меры. Оно, собственно, вот к неким греховным последствиям может привести. А насколько вам кажется, это такой подход, укорененный в, собственно, христианском понимании и любви, ну и вообще всего, так сказать.
Ну, а как... Понятно, тот, кто возлюбит отца и мать, и детей больше меня, тот меня не достоин. Жестко звучит. Вообще, надо сказать, что Иисус Христос был жестким. Вот. Это действительно опять-таки, по-моему, того же Льюиса, что евангельский Иисус очень мало напоминает вообще привычного Лубочного или даже там, я не знаю, как на картинах. Вот. Нет, ну, по-моему, ну, это укоренено, что это опять-таки, так сказать, нарушение вот этой вот меры. Вот. Ну вот мне очень нравится добродетель справедливости, поэтому вы мне даете лазейку. Ну что действительно, может быть, как-то вот должна быть соразмерность, но справедливо любить того, от кого мы имеем все, больше, чем тех, кто от нас все имеет. Вот, если тут уместно вообще понятие справедливости.
Мне просто, вот, поскольку у меня особые, так сказать, отношения с Божественной комедией, хотя главная, так сказать, моя мечта,
я чувствую, да.
Да, прочтение ее в оригинале пока остается мечтой. И мне интересно, а вот насколько для вас эта книга значима?
Вы знаете, я как-то немножко прошел мимо нее. Сама эта триада, действительно, чистилище. Ад и рай.
А вы допускаете, что все-таки это результат не только, так сказать, художественного гения, но и некоего пережитого духовного опыта? Вот что мне лично сразу признать.
Я как-то немного об этом думал. Нет, но есть сведения о его какой-то несчастной эмоциональной жизни. Я не знаю, могло ли это оказать влияние или не могло. Ну, как-то у художника все ему идет на пользу, все идет, так сказать, в дело. Вот если бы вы меня спросили, что я думаю о чистилище, я бы тут сказал бы, конечно,
гораздо. А что вы думаете о чистилище?
Ну, вы знаете, ну, западные отцы вообще-то его поддерживали. Но все-таки, вот для меня, опять-таки, парадоксом является притча о богатом и Лазаре. Ну, ведь он же лучше стал, богатый-то, вообще-то говоря. Он же стал лучше, и тем не менее ему отказывается, вообще-то говоря, во всем. Вот опять-таки к вопросу о справедливости. Ну, Августин это признавал, в общем-то говоря. Вот, кстати говоря, об этом была статья у Алексея Руслановича Фокина, он самый наш такой эрудированный историк латинской патристики. У Иеронима это есть. Вот. У Амбросия Миланского это все есть. Ну, мне кажется, что, ну, наверное, я не знаю, но исходя опять-таки из чисто человеческих соображений, ну, можно предположить, что за исключением каких-то извергов может дать Господь какой-то шанс людям, у которых, в общем-то говоря, ну, были какие-то там зачатки. Вот. Но в то же время евангельские притчи, они очень суровые. Что ты будешь делать? Хотя бы притча о брачном пире. Вот, кстати говоря, вот теперь я вам задам вопрос.
Так мы не договаривались, Владимир Кириллович.
Вот, там вот различные версии этой притчи у Матфея и Луки. Они вообще нередко все-таки расходятся. Но Матфей, он вообще очень суровый. Вот что тут будешь делать? Лука, он помягче. А знаете, мне кажется, почему? Потому что все-таки он обращался еще и к эллинской аудитории. Он не хотел их как-то так фрапировать.
Совсем уж, да.
Да. А Матфей обращался к иудейской, где надо было, так сказать, немножко построже. Я не знаю, в этом ли дело, но, может быть, и в этом. Так вот, там удивительная вещь. Вот эта вот версия Матфея о том, что те, которые убили, в общем-то говоря, посланников, вот, их, в общем-то говоря, рассекли. А тот человек, который пришел в небрачной одежде, и там только там во тьму кромешная, там будет плач и скрежет зубовный. Ну, мне кажется, что жестковато с ним поступили, исходя из этой притчи. Ну, во-первых, уж там всех призывали, он все-таки согласился прийти. Вот, при этом там не было сказано, что условием является, значит, предполагалось, что...
Это и так понятно.
Понятно, но в то же время, по-моему, вот я читал комментарии, что когда приходили там на брачный пир, то там все-таки и выдавали, по-моему, эту брачную одежду. Ну вот как у нас в храмах же для женщин есть вот платочки, например. Вот, ну что же, он пришел на брачный пир, он никого не убивал, никого, ничего вроде бы не отрицал, и получается, что его участь, в общем-то говоря, такая же, как и у тех, собственно говоря. Ну, может быть, там чуть-чуть получше это. Его просто выбросили, но все-таки плач и скрежет зубовный, а тех как-то это вот отсекли на части. Это отрицает, безусловно, идею чистилища. Что там говорить, потому что и притча о богатом Лазаре, и эта притча о брачном пире. А вот, кстати говоря, притча о жестокосердном должнике, которая прямо указывает на необходимость прощения. Там кое-что все-таки при желании разглядеть можно, когда говорится, что будут его держать, пока он не выплатит весь долг. Но кажется, что такой колоссальный долг выплатить невозможно, конечно. Но все-таки, тем не менее, кто его знает.
Вот. Да, ну, я вот об этом не думал, да, что есть это.
Но там, кстати говоря, это вообще она страшноватая. Да там все эти притчи страшные. А эти самые про мудрых и юродивых дев, это что, не страшное, что ли? И надо сказать, что эти мудрые девы, они, конечно, мудрые, но...
Немилосердные. Владимир Кириллович, а если вернуться вот к теме соотнесения и соотношения любви и прощения... Поскольку вы их как бы предложили так переставить, да, заострю, значит ли это, что можно любить и не прощать?
Но любовь, она не требует насилия над нашим самолюбием все-таки. А прощение требует. Вот. Можно ли любить и не прощать, но тут надо понять, что означает прощение, кстати говоря. Ну да, вот тут говорится в Писании, если кто-то не простит от всего сердца, тут, в общем-то, ничего меньшего, так сказать, не понимается. Но это, конечно, высшее совершенство.
Я, знаете, хотел бы на такой вот личной ноте закончить со своей стороны, поскольку мы с вами познакомились много-много лет назад, вы, может быть, не помните, это, скорее всего, не помните. Я как-то очень рано начал самонадеянно преподавать, и я помню, что я пришел к вам с какими-то листочками написанного своего курса. Я не помню, я, наверное, еще даже учился или был там аспирантом. И, ну, как любой начинающий преподаватель, я написал курс, в котором я всем все обо всем объяснял. И самонадеянно не только собирался его преподавать, но еще и с каким-то не без, знаете, такого самодовольства. Вот сказал, Владимир Кириллович, посмотрите, я тут курс новый придумал. Я помню, что вы это прочитали, не стали комментировать по существу, сказали, очень интересно. Сказали, Володя, вот студенты очень любят биографии.
А, да, помню.
Вот вы возьмите людей, которые вам интересны, и попробуйте о них рассказать. И у меня тогда вот с вашей, собственно, легкой руки родился первый курс мой учебный, который я тогда придумал, я его как длительное время преподавал. Он назывался «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры», и там было 4 биографии: Августин, Франциск, Фома и Лютер. И, в общем, до сих пор он как-то моим любимым является. Но я, во-первых, хотел вам спасибо таким образом сказать, а во-вторых, вот спросить о вашем опыте преподавания. Вот насколько он для вас важен и насколько он соотносится с категорией любви вот в самом широком смысле этого слова.
Угу. Ну, говоря о личном опыте преподавания, ну, вообще-то я человек письменный, а не устный. Вот. Но приходится мне читать по СТГУ, курс. Вот. Я один раз попробовал для магистров почитать курс по философской теологии, но поскольку я не встретил ничего встречного. Между прочим, знаете почему? Потому что люди действительно придерживаются того, что, ну, какое имеет значение рациональное обоснование. Или мы веруем, или мы не веруем. Хм. Ну, на это я бы возразил бы тем, например, что вот эти рациональные обоснования, они, может быть, и не нужны. Когда у человека с верой все в порядке, вот, когда он в здоровом находится состоянии. Но, вообще-то говоря, абсолютно здоровых-то людей не бывает. Это тоже болезнь.
Вот. Это хорошо.
Нет, ну да, да. И вообще, когда человек начинает болеть, ему нужны таблеточки. Если он хорошо относится к другим людям, то он тоже порекомендует какие-то препараты, если они ему помогают. Вот этими препаратами являются в определенном смысле рациональные обоснования. Вот. То, что делается сейчас, а именно что это просто область профессионального, так сказать, исследования, и что здесь главное, вот знаете, как там у них, например, у нас-то другая крайность, у нас вопрос о том, можно ли ножницами пользоваться в праздник Успения. А тут совершенно спокойно заведующий кафедрой теологии, у него будет своя версия, Троицы, Боговоплощение, Искупление. Вот. А не мог ли Бог страдать на кресте, если мы считаем, что это, значит, нераздельно и так далее. То есть все в границах одного только разума. Прям по Канту. Но Кант-то был умнее. Он не считал, что все в религии в границах одного разума. А тут мне кажется, что все-таки вот момент тайны, вот он отсутствует. Вот. А в практической жизни нужны рациональные обоснования. Ну вот мы уже говорили, что это не доказательство, но это вот действительно вот эти вот абдуктивные умозаключения, то есть заключения от лучшего объяснения. Они нужны, и человек не может не испытывать сомнений. Вот, ну как он может их не испытывать? Ему нужны определенные, конечно, препараты, но одно дело человек, который пользуется препаратами, другое дело человек, который, так сказать, делает бизнес, фармакология. Вот. К ним можно относиться действительно по-разному.
По-разному.
Так вот, вот эта тема, она не вызвала сочувствия. Я был, кстати говоря, опечален. Понимаете, но нельзя разум выключать из-за религии. Ну, конечно, понятно, что религия, прежде всего, это дело чувств и сердца, это понятно. Если у человека нет опыта богообщения, то все напрасно, какой бы этот опыт ни был. Но совсем вот это вот, что разум тут ни при чем, в деле религии это очень для нас характерно, это нехорошо. Но что касается преподавания другого, ну да, вот философия религии я преподаю. Относительно любви, ну да, нет, но когда как-то идут тебе навстречу юные сердца где-то, это, конечно, испытываешь очень хорошее ощущение, это безусловно.
У нас еще эпилог, Владимир Кирилович. Я хочу вам предложить размышления одного из героев Достоевского, очень известные, из которых как минимум две цитаты живут совершенно самостоятельной жизнью, про то, что дьявол с Богом борется, о поле битвы сердца людей. Uh-huh. И вот, собственно, вторая, к которой я хотел бы, сейчас обратиться. Я просто, когда сам это для себя зафиксировал, был удивлен, что мы как-то часто цитируя это, не вспоминаем, что это, в общем, Митя Карамазов. То есть не то, чтобы это очень интеллектуальный или там умный вообще, но уж точно не Иван с его, так сказать, легендой о великом инквизиторе и другими там интеллектуальными...
Хорошая штучка, кстати, эта легенда.
Да, очень, да. Так вот, просто хочу напомнить нашим зрителям, это размышление о красоте Мити Карамазова, где он говорит, что это страшная, ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Ну и дальше он говорит, что вот перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Mm-hmm. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны и горит от него сердце его, и воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Ну и дальше вот то, от чего я хочу оттолкнуться, знаменитое «нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Угу. Вот, да, собственно, у меня вопрос: согласиться нельзя, возразить. Где вы поставите знак препинания? Вы бы сузили вместе с Митей человека или не будем вмешиваться в существующую широту?
Ну, я думаю, что действительно вмешиваться не стоит, потому что если Бог все-таки создал человека с широтой, зачем же нам брать на себя функции великого инквизитора, кого-то сужаться? Ну, где-то человек сам себя может немножко, наверное, сужать, расширять, но, ну, в принципе, я думаю, что скорее так бы я поставил бы знак препинания.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Да, спасибо за наш разговор. Это был Владимир Кириллович Шохин, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.